Глава шестая. Во-первых, когда наша троица заявилась в приемную, то секретарша, сверившись с записями, объявила, что пройти можем мы с мужем, а профессору придется посидеть на лавочке у входа. Естественно, агент 013 впал в обиженное недоумение и гордо вышел, задрав хвост. Шеф встретил нас с печальным лицом и даже с какой-то болью в глазах.
«Орлов и Сафина, у вас все в порядке?»
«Вроде да», — переглянулись мы. «А что?»
«И здоровье в порядке»,
— гном кивнул на ведомость прохождения медицинской комиссии. «Все агенты проходят короткое обследование практически после каждого задания. Рутинная практика, при современных технологиях, занимающая не более 4-5 минут. Зато никто не пронесет на территорию базы ни какой-нибудь инопланетный вирус, ни банальную чуму или африканский свиной грипп. Любая инородная бактерия сразу выявляется нашими учеными-гоблинами, а ее случайный носитель помещается на карантин».
«Так вот, друзья мои, с вами-то все в порядке. Но ваш напарник, оказывается, уже трижды находился на грани глупочайшего нервного истощения. Как мне доложили из лаборатории, есть риск нервного срыва, а там и до психушки недалеко. Ему срочно нужен психотерапевт».
«Но у нас же есть свой штатный специалист», — поймав мой взгляд, доложил командор.
«Первосвященник Бесс проводит сеансы психологической разгрузки. Вот Алина к нему недавно ходила».
«Это когда ее вернули домой, связанную по рукам и ногам, потому что она чуть не придушила беднягу Бесса»,
— язвительно уточнил гном. Мы пристыженно опустили головы. «Было такое дело».
«В общем, слушайте внимательно. По своим каналам мне удалось записать агента 013 на консультацию к Зигмунду Фрейду. Да-да, к тому самому. Не спрашивайте, чего мне это стоило, но оцените, насколько я дорожу своими сотрудниками. Итак, ваша задача — доставить кота к психотерапевту, проследить, чтобы все прошло идеально и вернуть здорового члена команды в наш дружный коллектив».
«Есть, шеф!» — дружно козырнули мы.
«Все бумаги по делу получите у секретарши. Костюмы, деньги, документы, как всегда, у гоблинов. Ну, вы сами все знаете. Не в первый раз на задании».
Нам оставалось лишь еще раз подтвердить, что мы проконтролируем ситуацию, позаботимся о котике и сделаем все, чтобы его психика пришла в норму. Больной на голову напарник никому не нужен и, более того, крайне опасен в деле. «Я же тебе говорила, что Бусик в последнее время явно не в себе. Кусается, царапается, говорит гадости, лезет куда не просят, чего-то требует, терроризирует наш холодильник».
«Вообще-то он всегда такой»,
— пожал плечами командор, когда мы вышли из приемной. «Ну, по зрелым размышлениям я пришла к выводу, что, пожалуй, да. Сколько я его помню, кота вечно колбасило в разные стороны. Это еще сейчас он хотя бы отказался от мысли затащить меня в постель. А раньше вообще. Тушите свет, взрываем здание. Даже в человека один раз превращался, чтобы меня соблазнить. До сих пор мороз по коже, как это вспомню. Мерзкий тип». Профессор с надутой мордой ждал нас на ближайшей лавочке. Приказа скрывать цель задания у нас не было, поэтому, ознакомившись с бумагами, агент 013 поднял на нас спокойный взгляд.
«Честно говоря, я ожидал большего. Типа направления в какой-нибудь санаторий на месяц-другой, с милыми медсестрами, свежей рыбкой и лечебным баром на берегу Средиземного моря. Ну ладно, старина Фрейд тоже подойдет. В конце концов, при нашей работе даже короткая возможность просто поговорить с умным человеком уже само по себе лечение».
Мне снова захотелось дать ему по ушам. «Мы, значит, для него уже не подходим, да?»
«Ну, а к Бессу-то не пробовал заходить?»
Чисто на всякий случай спросил Алекс.
«Отчего же? Я был у него раз 6.
Задумчиво протянул Пусик, зевнул во всю пасть и продолжил.
Но у этого чахлого египетского башка времен Птолемеев нет современного научного образования. И потом он почему-то всегда находил корень всех моих психологических проблем в пагубном влиянии твоей милейшей супруги. Можно подумать, она единственная, кто выедает мой мозг. В конце концов, меня это взбесило.
Я даже не удивилась. Как вы знаете, у агента 013 такой наполеоновский комплекс, что и сам Наполеон бы раз 100 обзавидовался. А по мне, главное, чтобы психолог умел слушать. Как умеет замечательная Мэри Поппинс, к примеру. Впрочем, в том, что наш штатный психолог может взбесить, тут я с котом согласна. Сама наступала на те же грабли. Но вот в поедании мозгов профессора я уж точно не виновата. У него ленивая жена и трое детей. Сорванцы, каких свет не видывал. Все сидят на его толстой шее, и поскольку растут, то требуют все больше и больше. Несчастный пусик старается заработать везде и всюду, даже нечестными путями. Он в этом смысле не особо щепетильный. Хорошо еще Сен-Хисенпой у них вроде бы сейчас как устаканилось. Они, наконец, нашли компромисс. Кот служит ей, как египетской богине, послушно исполняя все ее прихоти и пожелания. А она снисходительно позволяет себе служить. Это разумно. Просто раньше он взбрыкивал, как и все мужчины. А сейчас научился делать вид, что боготворит любимую супругу. Отчасти это, конечно, была правда, иначе бы ничего не вышло. Анхисенпа, как кошка, такие вещи за версту чует. Но и ей хватило ума понять, что пусику нужна хотя бы ничтожная доля свободы. Не для походов налево, разумеется, а исключительно для дополнительной работы. Все в дом, все в дом. Агент 013 как-то соврал ей, что после Архангельска его осудили условно, и теперь он должен ходить отмечаться, иначе, если что, его могут посадить по-настоящему и надолго. Слегка подпоив шефа, как старого друга, он даже умудрился уговорить его написать соответствующую бумагу. Анхисенпа поверила и решила, что поскольку профессор единственный на всю базу кот, то лучше хоть такой муж, чем никакого. Тем более, что с его хозяйственностью, зарплатой полковника и премиями, которые никто так не умел выбивать у начальства, он все равно обеспечивал ей беспроблемную жизнь в достатке. Белая египтянка успокоилась, по крайней мере, на время. Поэтому мы смогли спокойно отправляться втроем на так называемое задание. Главное, что-нибудь привезти оттуда в подарок ревнивой жене Пусика. Котята и так любят папу.
«Ну что ж, напарники», — выдохнул командор, когда мы вставали на платформу для перемещения. «Наша цель — Париж. Зигмунд Фрейд принимает с 14 до 18. Мы записаны на 16:00».
«А он точно захочет принять кота?»
«Шутишь, милая? Говорящий кот — это же мечта любого психотерапевта».
«Скорее я еще посмотрю, насколько крут этот ваш Фрейд», — фыркнул подоспевший агент 013. «Быть может, от его ученика, Густава Йонга, будет больше проку».
Я поправила кулон-переходник-разговорник на шее, и спустя мгновение мы стояли перед старинным четырехэтажным зданием с кариатидами. Табличка на входе подсказывала, что кабинет господина Фрейда на втором этаже.
«Без 5:04».
Мой муж щелкнул крышкой дорогого хронометра. «Пора», — подтвердила я. Дверь в парадную была не заперта. Мы свободно поднялись по несколько замызганной мраморной лестнице на второй этаж и постучали в дверь. Нам открыла довольно миловидная француженка в длинном платье с неглубоким вырезом на груди, белом кружевном передничке и маленьком изящном чепчике на голове.
«Добрый день, мадемуазель».
Командор чопорно приподнял цилиндр.
«Господин Фрейд назначил нам встречу на 16:00».
«Добрый день, месье!» — защебетала она, сразу же вперившись в моего мужа влюбленным взглядом. «Проходите. Мне нужно свериться с записями доктора. Присаживайтесь на кушетку, я мигом». «Милый, тебе не показалось, что приглашение на кушетку прозвучало несколько двусмысленно и только для тебя.
«Не ревнуй»,
— буркнул профессор, вытягиваясь на той же кушетке так, что нам с Алексом места уже не осталось.
«И не завидуй. Мне же надо отдохнуть перед сеансом».
«Доктор ждет вас, месье. Кабинет там».
«Доктор ждет меня»,
— зевнул агент 013, сполз на пол и бесцеремонно вошел в указанные двери. Девица слегка окосела. Я двинулась было следом, но командор остановил меня.
«Посидим тут».
«Что, даже не погуляем по Парижу? Да они наверняка будут там болтать часа три».
«Минут 15»,
— вздохнул мой муж, усаживая меня рядом с собой.
«К сожалению, я слишком хорошо его знаю».
Командор ошибся ровно на 2 минуты. Крики кота из-за двери раздавались все громче и громче. Голос великого психиатра, наоборот, был максимально спокойным. Но дело явно шло к драке. Невольно прислушиваясь, лично я встала на сторону Пусика. На сеансе психотерапии Зигмунд Фрейд был способен задолбать любого.
«Ваши проблемы идут из детства. Вы наверняка хотели быть мужем своей матери».
«Ничего подобного я не хотел».
«Почему, позвольте вас спросить? У кошек это в порядке вещей».
«Я разумный кот. У меня 2, слышите, 2 высших образования».
«Говоря о высшем, вы подневольно думаете о том, какой у вас маленький...»
«Глупости!»
«Это наука. Не надо раздражаться. В конце концов, все мужчины недовольны своим...»
«Я всем доволен. У меня жена и 3 котят».
«О, сразу 3? Вы старались. Это от того, что вы не уверены в себе в интимной сфере».
«Я не уверен? Да у меня от кошек отбоя нет. И не только от кошек, чтобы вы знали».
«Понимаю вас. Ложь во спасение психики».
«Ничего вы не понимаете. И вообще, вы везде видите фаллические символы».
«Неужели?»
«Ха, это же все знают. Вот у вас карандаш в руке, фаллический символ. Сигара в зубах, фаллический символ. Бутылка вина на столике, фаллический символ. Подзорная труба, фужер под шампанское, свечи в подсвечнике, цилиндрический пенал, ножки стула, указательный палец. Да у вас везде фаллические символы».
«То есть вы видите их везде?»
«Ничего я не вижу!»
«Тогда, кроме психиатра, вам нужен еще и офтальмолог».
Речь Фрейда прервал глухой звук удара и звон разбитого стекла. Мы, не сговариваясь, кинулись в кабинет. Окно на улицу было вынесено вместе с рамой, а на подоконнике, тяжело дыша, стоял Пусик. Глаза у него были совершенно безумные. «Вэк?»
«Напарники! Ребята!» «Кажется, я его в окошко толкнул. Случайно. Можно мы пойдем домой?»
«Я жив!»
— умиротворенно донеслось с улицы.
«А вас да покарает богиня либидо!»
Командор молча взял кота на руки, а я нажала кнопку переходника. Мы успели уйти до свистков полицейских и счастливого визга вошедшей служанки. 13 минут. Все верно. Гоблины отобрали у нас агента 013, накачав его сильнодействующим успокоительным. Шеф, выслушав наш неутешительный доклад, развел руками и повернулся к нам спиной. Типа это не Пусик во всем виноват, а мы не оправдали возложенных на нас надежд. Обидно и нечестно, но куда денешься? А буквально через несколько дней мне самой пришлось всерьез задуматься о почти той же проблеме. Дело в том, что после этой короткой поездки в Париж, которую мы даже не увидели, командор почему-то захандрил. Может, какие-то слова Зигмунда Фрейда запали ему в душу, хотя сказаны были не для него? Может, просто скопился комок внутренних противоречий? Не знаю. Причина его неизбывной тоски оставалась для меня тайной, которую он не раскрывал ни под гипнозом моих ласк, ни под пытками. Ну как пытками? Я его щекотала пару раз, но он не реагирует. Но делать-то все равно что-то надо. Я же люблю его. И тут, в один из тихих вечеров, мне вдруг пришла в голову мысль о релаксирующем эффекте гномьего бара.